Данил Корецкий. Основная операция. После осуществления акции прикрытия и достижения оперативных, тактических, психологических преимуществ создаются предпосылки для проведения основной операции. Тактика специальных операций. Учебник для вузов КГБ СССР. Москва. 1980 год. Глава 1. Атомные секреты в постперестроечной России охраняются из рук вон плохо, как, впрочем, и все остальное, что принадлежит не конкретному человеку, а абстрактному народу, обществу или государству. Многие, конечно, не согласятся со столь категорическим утверждением, но факты говорят сами за себя. Если генеральный директор финансовой группы «Город» Семен Поплавский заинтересован в обеспечении безопасности и сохранении экономических и прочих тайн своей империи, то держит собственную службу безопасности численностью в 1500 стволов и платит рядовому охраннику $500 ежемесячно. Это в 2,5 раза больше зарплаты ведущего научного сотрудника Института научных исследований бывшего Министерства среднего машиностроения СССР. Нарочит обезличенные названия и института, и министерства были призваны ввести в заблуждение коварных агентов иностранных спецслужб, еще в те времена, когда даже бдительнейшие сотрудники первых отделов не могли предположить, что обычный советский гражданин способен уворовать секретные чертежи или образцы стратегических материалов с такой же будничной обыденностью, как банку краски, рулон обоев или добрый кусман говяжьей вырезки. И они были правы, ибо в те благословенные годы наши люди знали, что, несмотря на формальный запрет, можно понемногу тащить домой, а о чем даже легковесно подумать нельзя. Василий Семенович Сливин тогда работал старшим научным сотрудником почтового ящика 25, как именовали Институт научных исследований в документах для служебного пользования, хотя по рангу знал и о подлинном названии своего учреждения, которое можно было встретить лишь в бумагах, защищенных более высокими грифами. НИИ проблем расщепления ядерных материалов. Расписываясь за почти 400-рублевую зарплату, получая еженедельный продуктовый заказ и ежегодную санаторную путевку, он наглядно ощущал преимущество принадлежности к секретно-номерной сфере, входящей элементом в ядерный щит страны. Тогда Василий Семенович, как и его коллеги, был полностью доволен жизнью. Он по любви женился на Маше Искоркиной из смежного отдела. Довольно быстро, к 30 годам, получил квартиру. По специальной очереди купил машину. А главное, занимался тем, чем хотел. В ядерные исследования не совали нос даже все знаки из горкома КПСС. А непосредственное начальство приветствовало самостоятельность сотрудников, особенно если те находили новые темы, дающие дополнительное финансирование и расширенные штаты. Государство не экономило на ядерном оружии. Сливин разрабатывал проблему уменьшения критической массы для цепной реакции. Одно время тему хотели закрыть. Случайно вникший в вопрос дряхлый маршал заявил, что поиски возможности снижения мощности взрыва – дело не только бесполезное, но и вредное. А сосредоточить все усилия необходимо на супербомбе, способной уничтожить целый континент. Но вскоре маршал умер. А потом изменилась и концепция ведения войны. Генштаб признал целесообразность использования оперативно-тактических ядерных зарядов, и разработка Сливина оказалась востребованной. За конструирование мобильного уранцевого фугаса он получил государственную премию, ученую степень доктора технических наук и свою лабораторию. Тогда казалось, что это навечно. Высокие оклады, продовольственные пайки и путевки, строгая атмосфера бдительности и непроницаемая завеса секретности. И вдруг все изменилось. Причем разложение началось со святая святых, атмосферы незыблемости государственной тайны. Переименование конспиративного министерства среднего машиностроения в предельно откровенное министерство по атомной энергии ошеломило воспитанных в непоколебимом почтении к режиму секретности сотрудников. В их понимании это был столь же непристойный и циничный акт, как если бы на торжественном вечере по поводу юбилея института заместитель директора профессор Валенкова сняла платье, стащила нижнее белье и, тряся обвисшими грудями, расхаживала по залу, делая вид, что ничего особенного не происходит. Но бесстыдная расконспирация оказалась только началом. Вскоре пошло свертывание исследований, сокращение штатной численности, снижение объема финансирования. Оказалось, что ядерный щит, он же и меч, нужен родине куда меньше иностранных инвестиций и видимости признания в международной политической тусовке. С огромным трудом доведенные до ума «объекты», в кавычках, один за другим выводились из режима активного функционирования и становились в очередь на демонтаж, который обходился гораздо дороже их производства. Отрасль херела на глазах. «Вася, ты закончил?» Заглянувшая в крохотный кабинетик Маша вывела супруга из печальной сосредоточенности. Она, как всегда, была аккуратно подкрашена, короткая прическа уложена волосок к волоску, будто пепельная шапочка облегала маленькую головку. «Да, сейчас пойдем». Сливин захлопнул прошитую с пронумерованными страницами и фиолетовой печатью рабочую тетрадь, сдал ее в секретный отдел, расписался в журнале за то, что не выносит с собой никаких черновиков, набросков и рисунков, после чего приступил к процедуре выхода. Сейчас она заметно упростилась. Вместо 5 постов надо было миновать всего лишь 2 – технической и режимной безопасности. На первом он прошел радио и металлоконтроль. На втором подвергся внимательному осмотру прапорщика с лисьим лицом и сверки личности с пропуском и удостоверением. Маша уже ждала на улице, возле старой, начинающей ржаветь синей тройки. Приталенная дубленка-лизанка с шалевым воротником, норковая шапка-обманка под мужскую ушанку, высокие облегающие ноги черные сапоги. Картинка. Топчущийся рядом нескладный Игорь Бобренков из третьей лаборатории в выношенном драповом пальтеце, облезлой кроличьей шапке и мятых пузырящихся брюках по контрасту напоминал бомжа. Он разрабатывал проблему ускорения цепной реакции деления тяжелых ядер и был близок к ее решению. А это позволяло в десятки раз увеличить объем высвобождаемой энергии, как обтекаемо называли специалисты разрушительную силу взрыва. «Василий Семенович, одолжите 200!» — довольно жалобно попросил Бобренков. Сутулый, близорукий, с унылым лицом, он не был похож на гения. Хотя, если заменить одежду, подобрать модные очки и положить в карман 1 000 000 рублей, он наверняка распрямится, повеселеет и приобретет вполне нормальный вид. «До получки?» — Сливин полез в карман. Еще совсем недавно ему нечем было поддержать бедствующих из-за задержек зарплаты и постоянно растущей стоимости жизни коллег. «Да», — Игорь кивнул, бережно принял 4 хрустящих 50-тысячных купюры, поблагодарил, потом воровато огляделся по сторонам и тронул Василия за рукав. «Можно вас отвлечь на несколько минут?» Маша удивленно приподняла тонкие, будто нарисованные брови. «Ты не мог бы отвлекать его в рабочее время, дружок? Я замерзла и хочу есть». «Ну, если на несколько минут». Сливин протянул жене ключи. Прогрей движок и включи печку. Увлекаемый похожим на бомжа СНСом, Василий Семенович двинулся по тротуару вдоль фасадной стены института. Он выглядел не в пример респектабельнее своего спутника. Блестящая кожа такого же, как у Маши, полушубка, пирожок из нерпы, дорогие на толстой подошве ботинки. «Николай передал письмо», — продолжая оглядываться, прошептал Бобренков. «У него все в порядке. Полная свобода, любое оборудование, $2000 в месяц. И к климату он привык». Дул холодный ветер. Секли лицо сухие колючие снежинки. Воздух пах приближающимся морозом. На припорошенном асфальте удлинялись две цепочки следов. Четкие рифленые узоры и смазанные отпечатки изношенных подошв. Ослепительно солнечный мир с изнурительной жарой и сушающим ветром пустыни, к которому якобы привык старый товарищ Каляша, казался совершенно ирреальным. «Они приглашают и нас с вами». «Кого?» — от неожиданности Сливин остановился. «Меня и вас. Бобренкова и Сливина. С семьями». Игорь перестал озираться. Глаза из-за толстых стекол рассматривали Василия Семеновича в упор, строго и требовательно. Как будто это он занял деньги у Игоря, и сейчас настало время вернуть долг. Провокация? Или... «Но я никуда не просился». «Сам президент назвал наши фамилии. Они хотят, чтобы мы работали вместе в одной лаборатории, по одной проблеме». Сливин машинально двинулся дальше. Следы продолжились. Новенькие утепленные ботинки и сношенные осенние туфли. Уменьшение критической массы и ускорение цепной реакции. Как раз то, что нужно для небольшой, ограниченной в ядерных ресурсах страны, рвущейся к атомному оружию и намеревающейся использовать его в локальных войнах. «Условия у нас будут совсем другими», — продолжал шептать Бобренков. «Каждому отдельный коттедж, прислуга, 4000 в месяц. По завершении работ 100000 премий и выезд в любое государство». «Или подземная тюрьма и бесплатное авторское сопровождение изделия», — подумал Василий Семенович. Но вслух ничего не сказал. Они отошли довольно далеко. Сзади раздался сигнал клаксона. Маша торопила увлекшегося супруга. «Видишь ли, Игорь», — проникновенно начал Сливин. «Произошло какое-то недоразумение. Я никогда не собирался никуда ехать. Мне здесь хорошо». Очевидно, Николай по своей инициативе вел в заблуждение тех, на кого работает. Так ему и напиши. Развернувшись, отец ядерного ранцевого фугаса пошел обратно. Бобренков последовал за ним. Может быть, он и не провокатор, просто оказался в тупике. 7 лет назад ему светила бы государственная премия и все сопутствующие ей блага. В разрушающейся во всех смыслах стране его ждет увольнение при очередном сокращении штатов. Точно по закону, как лицо с меньшим стажем. Про гениальность в ГЗОТе ничего не говорится. Вот парень и дергается, ищет где лучше. Но зачем он перекрещивает свою дорогу с чужой? Это опасно. Каждому в лучший мир верится. Медленно падает ядерный фугас. Чтобы скрыть озабоченность, Сливин засвистел первый пришедший на ум мотив, но тут же осекся. Ассоциативная память выбрала соответствующую песенку, и Василию Семеновичу показалось, что она выдаст окружающим содержание разговора. «Да, все это очень опасно. Я просто передал, о чем пишет Николай», — виновато сказал Бобренков. «Не обижайтесь». «С чего мне обижаться?» — как можно беспечнее ответил Сливин. «Хочешь, довезу до метро?» «Да нет, спасибо. Мне на троллейбусе удобней». «Ну, смотри». Василий Семенович протянул руку и улыбнулся, показывая, что не придает значения состоявшейся беседе. «И еще». В голосе Игоря вновь прорезались жалобные нотки, как будто он решил попросить третью сотню. «Вы не могли бы порекомендовать меня, если потребуется кого-нибудь проконсультировать? Ко мне никто не обращается, а сводить концы с концами все трудней, особенно когда задерживают зарплату. У вас уже есть своя клиентура, и я мог бы помогать». «Черт побери». Преодолевая себя, Сливин улыбнулся еще шире. «Ну ты даешь! Какая своя клиентура? Что я, адвокат? Или врач-венеролог? У тех действительно заработки, дай бог. Просто попросили пару раз замерить уровень и определить соответствие норме. Вот и все. Да заплатили по 150 тысяч за раз. Конечно, тоже неплохо, но возни много. Жена запретила зря время тратить. Так что, если что-то подобное подвернется, я тебе скажу. Идет?» «Спасибо». Бобренков с чувством тряхнул ему руку и, сильно сутулясь, направился к остановке. Сливин подошел к испражняющейся бензиновыми выхлопами машине и сел на пассажирское сиденье. «Я веду?» «Ура!» — обрадовалась Маша и резко рванула с места. Обычно он не доверял Жене езду в городе, но сейчас даже не сделал замечания за лихость и не высказал обычных напутствий. Она удивленно покосилась на непривычно молчаливого супруга. «Чего ты веселишься?» Только сейчас он ощутил напряжение лицевых мышц. Поспешно надетая искусственная улыбка не желала отлепляться. Игорь смешной анекдот рассказал. «И я хочу». «Смотри на дорогу и не отвлекайся. Дома». В салоне стало жарко, и владевшее им напряжение постепенно спадало. Искривленные губы приняли обычное положение. В начале предложение выехать, потом разговор о консультациях. Совпадение? Но когда речь идет о серьезных вещах, в случайности и совпадения не верят. Лет 8 назад вошла в моду конверсия. На ВДНХ отвели специальный павильон для оборонных предприятий и устроили демонстрацию товаров народного потребления. У них тоже был свой стенд. Выставили несколько бытовых дозиметров, противорадиационные костюмы для обслуживания атомных электростанций и тому подобную ерунду. А через пару дней в вечерних новостях появляется невинная вроде бы информация на 10 строк. Научно-исследовательский институт проблем расщепления ядерных материалов представил очень нужные населению приборы для определения уровня радиоактивности, необходимость которых особенно возросла после аварии на Чернобыльской АЭС. В институте как бомба разорвалась. На стенде-то написано «Институт научных исследований, мисс Ред Маша». Откуда же настоящее секретное название выплыло? Первый отдел на ушах стоит. Куратор из КГБ землю роет. За газету взялись, а репортеры только руками разводят. Позвонил кто-то или по почте пришло. У нас таких сообщений сплошной поток. В каждом номере десятки информации публикуем. А сколько в корзину уходит? Последить за каждой никакой возможности нет. Проверяем только в случае сомнений. А тут какие сомнения? Все обычно. Выставка есть, приборы есть. Какая разница, как стенд называется? Вам что, ребята, делать нечего? Так и кончилось ничем. И еще случился казус. Институт выписывал периодическую литературу со всего мира. Разумеется, на подставное учреждение. И вдруг на настоящий, засекреченный адрес приходит письмо из Соединенных Штатов. Мол, такой-то университет начинает выпуск нового журнала по расщепляющимся материалам. Не желаете ли оформить подписку? Сначала все на ногах, снова шум, гам, суета. Только никто это случайностями не посчитал. Расценили оба факта однозначно, как проявление интереса иностранных спецслужб к стратегически важному объекту. Зачем иноразведкам этот свой интерес афишировать? А кто их гадов разберет? Но выводы сделали. Начальника первого отдела на пенсию отправили, бдительность усилили, инструктаж с сотрудниками провели. А вот зачем к нему Игорь Бобренков подкатывался? Кто его подослал? Наша контрразведка, чужие разведслужбы, конкуренты. И что им всем сволочам известно? Маша вела машину уверенно. За окном мелькали ярко освещенные витрины. Вспыхивали разноцветные неоновые рекламы. Красные, зеленые, желтые блики высвечивали тонкий профиль с сосредоточенно сжатыми губами. Дорога требовала внимания, и она напряженно смотрела сквозь лобовое стекло. Не успевшая растаять Пороша делала трассу опасной. И поведение Игоря Бобренкова было действительно очень опасным. Глядя на милое лицо жены, Сливин окончательно пришел к такому выводу. Оставив машину на площадке, в конце панельной девятиэтажки, они пошли вдоль длинного фасада, напоминающего борт океанского теплохода. Почти все иллюминаторы освещены. Скоро самый комфортабельный и безопасный в мире лайнер унесет своих обитателей в увлекательное путешествие, где они почувствуют себя спокойными, богатыми и счастливыми, где исполняются сокровенные желания, где торжествует добро и справедливость. Жаль только, что чудесное путешествие скоротечно и прервется утром противными звонками будильников. За мусорными баками скорчилась темная фигура. Похоже, человек прятался от кого-то или по пьянке справлял нужду. Он что-то бормотал себе под нос. Значит, действительно какой-то алкаш. Напротив подъезда распласталась роскошная иномарка с тонированными стеклами. Со стороны водителя стекло было чуть приспущено. В черной щели метались быстрые сполохи цвета музыки. Мощные колонки выдавливали наружу рваные децибельные ритмы. «Как они там не одуреют», — подумал Сливин в замкнутом пространстве. Надо иметь огрубленное восприятие и полное отсутствие эмоциональной чувствительности. Маша тоже обратила внимание на шикарное авто. «Надо бы поменять нашу старушку. Такую, конечно, не потянем, но девятку или Волгу взять, наверное, можно? Как думаешь, милый?» «Можно-то можно. Только ее уже так не бросишь. Надо гнать на стоянку или покупать гараж». «Сплошная морока», — рассеянно ответил Сливин, а про себя подумал. «Лишние траты всегда привлекают внимание контрразведки. Даже в современном бардаке могут взять на заметку. Он же не в частной фирме работает». В лифте они поднялись на 6-й этаж. Маша отперла недавно поставленную стальную дверь. Сливины жили в стандартной, обставленной без всяких излишеств в двухкомнатной квартире. Детей у них не было. В свое время и он, и она достаточно наездились в командировке. Томск-7, Арзамас-16, Семипалатинск. А закономерность проста. Если на атомных объектах работает один супруг, вероятность деторождения снижается на 30%. Если оба, на 70%. За все надо платить. Как только захлопнулись надежные запоры, зазвонил телефон. Словно звонивший видел, что хозяева зашли в дом. Сливин почему-то подумал об иномарке у подъезда.
«Слушаю вас», —
— резко сказал он в микрофон. Большое зеркало на стене отражало его до колен. Среднего телосложения, 38-летнего мужчину с большим выпуклым лбом, растрепанными шапкой волосами, в расстегнутой, сброшенной с одного плеча дубленке, явно чем-то озабоченного. «Здравствуйте, Василий Семенович!» — послышался в трубке приветливый голос, который мог быть и властным, и строгим, и повелевающим, в зависимости от ситуации. «Здравствуйте, дорогой Сергей Петрович! Рад вас слышать!» Это не было данью вежливости. Человек на другом конце провода решал любые проблемы, и Сливин сразу же сбросил неприятное напряжение, вызванное Бобренковым, и ощутил чувство облегчения. Хотелось сказать доброму другу что-нибудь приятное, и повод сразу же нашелся. «Видел вас по телевизору. Очень удачное выступление. Если бы я не знал, за кого голосовать, то после передачи уже не колебался». «Спасибо, Василий Семенович. Сейчас к вам зайдет мой хороший знакомый. Окажите ему необходимую помощь. А при встрече мы поговорим обо всем подробно». Сергей Петрович всегда был предельно краток по телефону. Сливин не успел положить трубку, как раздался звонок в дверь. «Кто там?» — спросила осторожная Маша, накидывая цепочку.
«От Сергея Петровича!» — гортанно представился высокий крепкий кавказец в длинном кожаном пальто и меховой шапке.
Прямо через порог он вручил хозяйке букет голландских роз на метровых стеблях, потом втащил в прихожую позвякивающую стеклом объемистую сумку и корзину с фруктами. Кто-то явно помог ему поднять все это на 6-й этаж, да и вряд ли он шел так по улице. Значит, это он ждал в иномарке и сообщил по радиотелефону Сергею Петровичу о возвращении хозяев. Сливин поймал себя на мысли, что еще год назад не обращал внимания на такие детали и не умел их анализировать.
«Вы с работы, я с работы. Время ужинать. А с ДЭС уже все готово».
Показав на сумку и широко улыбаясь, пояснил он, словно был давним другом или даже родственником семьи.
«Меня зовут Лечи, по-русски Леша».
Гость быстро разделся и понес сумку на кухню. Ужин прошел отменно. Отборные дорогие деликатесы, прекрасные вина и коньяки, красочные кавказские тосты. Лечи был учтив, предупредителен и остроумен.
«Я почему к вам пришел?»
Подняв бокал с маслянистым, ароматным и баснословно дорогим коньяком, вопрошал он.
«По делам, да?»
«Нет.
По делам можно на работу прийти. По телефону позвонить».
«Так, да.
Пусть мужчина скажет».
Широко распахнутые черные глаза доверчиво уставились на хозяина, искренне ожидая поддержки.
«Так, так», — кивнул Василий.
На самом деле все обстояло совершенно иначе. На работу посторонних не пропускали, а по телефону о делах, по которым к нему обычно обращались, никто не говорит. И гость это прекрасно знал, но бурно обрадовался заведомой неправде. «Вот, слышала?» — спросил он Машу, будто она сомневалась в его словах.
«Я по-другому пришел. Потому что Сергей Петрович сказал, это замечательные люди. Тебе надо с ними познакомиться». «Я и пришел познакомиться». «Так давайте выпьем за знакомство».
Лечи одним махом опрокинул рюмку. Супруги последовали его примеру. Коньяк был великолепен. «Вы на кого-то похожи». Разрозовевшаяся, с блестящими глазами Маша, уставила на визитера тонкий пальчик.
«Вася, на кого похож Лечи?»
Сливин пожал плечами. Ему показалось, что гость насторожился.
Вспомнила. На Сережу с восьмого этажа. И рост, и фигура, и лицо. Вы его не встретили, когда поднимались? Он поет в ресторане и сейчас должен идти на работу.
Нет, никого не встретил. Лечи для убедительности помахал огромной ладонью.
Жаль, Маша засмеялась. А то бы убедились. Он осетин. Вы тоже осетин?
Какой осетин? Обиделся Лечи. Я чеченец.
Да, Маша перестала смеяться.
Опять скажете, мафия, шмафия. Знаю, знаю. Как кого убили, ограбили, значит, чеченцы.
Гость печально вздохнул.
Я так думаю. В каждой нации есть плохие люди, а есть хорошие. Я хочу выпить за хороших людей, таких, как мы с вами.
Он быстро наполнил рюмки, чокнулся с хозяевами, выпил, ненадолго задумался. Густые черные брови почти сомкнулись, сжав кожу над переносицей в глубокую складку.
«А если вдруг вам попадется плохой человек из наших, скажите мне, и никаких проблем не будет».
В голосе Лечи чувствовалась такая уверенность, что Сливин и Маша поверили. Это не просто кавказское хвастовство. И действительно, ближайший помощник руководителя чеченской криминальной группировки Магомета Тепкоева сказал чистую правду. Густые брови разошлись, жесткая морщина разгладилась.
Неправильно делаем, о печальном говорим. Когда хорошие люди встречаются, веселиться надо. Сейчас я смешной анекдот расскажу.
Насытившись и охмелев, Василий Семенович размышлял, какая консультация потребуется от него в этот раз. Обычно речь шла о способах безопасной транспортировки ядерных материалов, замерах остаточной радиоактивности, методах дезактивации. Приходилось идентифицировать красную ртуть, давать оценку убойной силе ампулы с цезием, извлеченной из стандартного гамма-дефектоскопа, отличать высокообогащенный уран-238 от отработанного реакторного топлива. Когда Маша отправилась мыть посуду, гость перешел к делу.
«Я в институте учился давно, да и то на нефтяника».
Лечи конфузливо развел руками.
«В технике мало понимаю. Даже машину чинить не могу. Поэтому, когда нужно, к умным людям обращаюсь. Таким, как вы. Сергей Петрович сказал, лучше вас во всей Москве специалиста нет».
Из внутреннего кармана твидового пиджака он извлек черный пакет и вытряхнул на полированную поверхность журнального столика несколько фотографий.
«Что это здесь?»
Сливин взял снимки, и по спине его прошел холодок. На них в разных ракурсах изображался переносной пульт подрыва ядерного заряда.
«Это...»
Он привык держаться подальше от явного криминала. «Одно дело — коммерция. В конце концов, откуда он знает, где взяли и как собираются использовать оружейный уран?»
«Сейчас все воруют, продают, перепродают».
И когда прочел в газете о чрезвычайном происшествии в Комхолбанке, скоропостижно умер директор, потом его преемник, а в кресле нашли цезиевую иглу от гамма-дефектоскопа, то отогнал неприятные мысли. Мало ли на свете дефектоскопов. Но таких пультов на свете действительно немного. Лично он видел только один, на Семипалатинском полигоне.
«Что так побледнел?» «Это не годится. Надо выпить».
Лечи вставил в одервеневшие пальцы рюмку с янтарным напитком. На этот раз Василий Семенович не ощутил вкуса. Просто обожгло небо,
пищевод. Приятное тепло согрело желудок, растапливая образовавшийся под ложечкой кусок льда.
«Эта штука, чтоб атомную бомбу взрывать, да?» — буднично спросил Лечи, будто интересовался, не налить ли еще рюмочку.